Я напомню, что мы изучаем послание к филиппийцам, письмо апостола Павла, который пишет из заключения своим братьям и сестрам, людям, которые дороги его сердцу. Кратенько, буквально напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что апостол Павел, продолжая молиться, молится с той целью, чтобы любовь, которая есть у верующих, она возрастала. Я повторяю не для того, чтобы время занять. Я повторяю для того, чтобы следующий эпизод Павлова письма, он цельно был взаимосвязан. Он молится о том, чтобы верующие пребывали в познании истины. Если люди не знают истину, они не знают, что Богу нравится, что Богу не нравится. Они не знают, как функционировать в мире. Они не знают, как любить друг друга. Они не знают, как церковь созидать. Павел об этом молится. Павел молится о проницательности, для того, чтобы верующие люди были настолько утонченными в разных вопросах жизни. Например, из личного опыта вы должны замечать, мы должны замечать, когда в нашу жизнь приходит искушение, какой процесс начинает, как снежный ком, набирать какое-то движение, где в конце концов мы оказываемся в какой-то ловушке, в западне или падаем. Так вот, верующий человек, у которого есть проницательность, он сразу поймет, он будет понимать, я усталый, я сейчас очень слаб, я не буду допоздна засиживаться у телевизора или у интернета, или еще где-то. Все, я выключаю, я ложусь спать. В этом есть смысл проницательности. Во многих других вещах знать, с кем говорить, о чем говорить, как говорить, сколько говорить, это все те вещи, которые касаются вот этой вот духовной мудрости. И Павел знает, о чем молится. Он молится о целостности, потому что целостный характер, личный, упакованный гармонично в то, во что человек верит, мыслит, чувствует, так он говорит и так живет, это красота личности, через которую Бог прославляет свое имя. И мы видели, что там есть плод жизни, там есть непреткновенность, там есть все то, что приносит в конце концов Богу славу. Итак, Павел меняет тему. Вот наш отрывок, который сегодня мы прочитаем. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу послания к филиппийцам. С 12 стиха мы прочитаем наш отрывок по 18. Первая глава с 12 стиха по 18. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Итак, Павел от молитвы переходит к некоему научению. Возможно, и Эпафрас, который пришел посетить Павла в заключении, мог сказать ему: «Павел, в церкви начали переживать, начали волноваться. Ты в заключении, возможно, ты уныл, возможно, ты пал духом, и Евангелие перестало распространяться». Скорее всего, Павел дает ответ или реакцию на то, как могли верующие воспринимать его обстоятельства, в которых он находится. И вот название проповеди, то, что я хотел бы подчеркнуть, чтобы вы понимали, это необычное желание Павла. Если это письмо читалось по каким-то фрагментам, и они открывают следующую страничку, и написано «Желаю, братья», что может человек, который находится в тюрьме, желать? О, сейчас будет такой список просьб, да? Принесите денег, принесите одежды, принесите еды, принесите того, принесите сего, принесите, по крайней мере, какие-то документы, чтобы меня могли раньше освободить. Но Павел пишет абсолютно другие просьбы, в которых он выражает в своих желаниях. «Желаю, братья, чтобы вы кое-что знали». Или перефразировать: «Мое намерение вас кое-чему научить». Я хочу, чтобы вы знали, усвоили раз и навсегда. Вот это то, к чему мы говорили в предыдущих стихах о проницательности. Самое первое, чему Павел хочет научить, показать, как Бог мудро управляет обстоятельствами. Если немножечко остановиться и посмотреть на нашу жизнь, то мы все толкуем обстоятельства под углом нашего зрения. Особенно, если в этих обстоятельствах, которые мы называем плохие, сами оказываемся. Я вам приведу просто несколько примеров, постараюсь не комментировать. Вы поймете. Помните жизнь Иова? Человек погружен в глубину страданий настолько, что не просто его друзья задают вопрос: «Иов, что с тобой?» Он сам задает Богу вопрос: «Господи, что со мной? За что?» И он начинает толковать, и люди вокруг него начинают толковать и комментировать, и применять, что это из-за твоих грехов. Когда смотрели на жизнь Иосифа, сына Иакова, внука Авраама, сам Иосиф, возможно, то же самое испытывал. Господи, за что? За то, что я послушен отцу? Ну, возможно, то, что я рассказывал тебе или отцу рассказывал о том, как братья себя ведут. Может быть, за это? Люди склонны искать причину в том, почему со мной происходит то, что происходит. То, что касалось Христа, помните? Многие люди говорили: если бы он был угоден Богу, он бы не висел на кресте. Скорее всего, Бог наказывает вот этого скрытого грешника. Что вы чувствуете, когда вы едете куда-то, торопитесь, у вас колесо пробилось, или бензин кончился, или свет дома погас, или вот вы начинаете понимать, что в неудобный момент трубу прорвало, или вас затопило, или болезнь какая-то, и вот по нарастающей утяжеляется какая-то ситуация, и вы думаете: что это? Что Бог делает сейчас со мной? Чаще всего мы говорим: Бог разоблачает, наверное, меня, Он недоволен моей жизнью, и Он меня сейчас хочет наказать. Что-то похожее испытывал Павел, когда услышал, когда он понимал, что вокруг него есть какие-то мысли, вопросы. Павел, что с тобой? Наоборот, Павел исполнен желанием показать церкви, что не все, что мы считаем плохим, является таковым на самом деле. И наоборот, не все, что мы считаем хорошим, является таким на самом деле. Поэтому нам нужна проницательность. Нам нужно понимание истины. Нам нужна вот эта вот близкая связь с Богом, чтобы в утонченных вопросах, на ювелирном уровне, понимать движение Бога в нашей жизни. Вот Павел в заключении. Он описывает два эффекта в тех обстоятельствах, которые Бог делает там, где Павел находится. Первый эффект в обстоятельствах Павла – это распространение Евангелия среди неверующих или эффект влияния Евангелия на неверующих. Давайте мы прочитаем с вами 13 стих. Может быть, я вернусь к 12-му, чтобы вы услышали еще кое-что. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, то есть они знали, что он находится в узах, послужили к большему успеху. И вот чему? Благовествование. Вот это слово «успех» – это не совсем точный перевод. Слово «успех» здесь значит «продвижение». Это тогда, когда впереди человек, который ведет за собой какую-то группу туристов, он с мачете или с топориком или с бензопилой чем-то делает просеку такую, делает тропинку. Он не останавливается на пути ни перед чем. Если там скала, он ее либо обойдет, либо раздолбит, либо еще чего-нибудь сделает. Он обязательно пройдет туда, куда ему нужно. Так вот, Павел использует это слово. Я хочу, чтобы вы знали, что те обстоятельства, в которых я нахожусь, послужили к продвижению Евангелия. Я в тюрьме, Но Евангелие не остановилось. Если вы думаете, что надо мной колпак, и меня окружают охранники, люди, и все остановилось, абсолютно нет. В этих условиях Бог достигает своей цели. Я хочу прочитать 13 стих. Смотрите. «Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Послушайте цитату Вильяма Баркли, который иногда очень точно описывал исторические моменты, которые дополняют или объясняют непонятные места. Вот что он пишет насчет преторианцев. «Преторианцы составляли римскую императорскую гвардию. Она была основана императором Августом и представляла собой отборную воинскую часть численностью в 10 тысяч человек. Император Август держал ее в разбросанной по всему Риму и по окрестным городам. Император Тиберий собрал ее в Риме, в особо построенном укрепленном лагере. Император Вителий увеличил ее численность до 16 тысяч человек. Преторианцы служили 16 лет. По окончании этого срока службы они получали римское гражданство и крупное денежное вознаграждение. Позже преторианцы стали личной гвардией императора, а еще позже настоящей государственной проблемой. Они были все сосредоточены в Риме, и наступало такое время, когда преторианцы могли стать проблемой для императора, когда вмешивались в его дела. Они могли, если угодно, силой своей навязать свою волю народным массам. И Павел, будучи в Риме, был предан префекту преторианской гвардии, ожидая для суда от императора. Так, это была элита, это были отборные люди, подразумевается физически, эмоционально, интеллектуально, проверены, возможно, все их архивы, их родители, что у них не было никаких судимостей или еще чего-то. Это была особая группа людей. Но, что интересно, они были близки к двору императора, поэтому притория, она могла подразумеваться как казарма или место дислокации, расположения воинов, так и близкие люди, которые были вхожи в императорский двор. Как Евангелие могло распространяться там? Мы знаем из книги «Деяния апостолов», что апостол Павел не сидел в камере одиночки, где-то в подвале, изолирован от людей. Возможно, у него был упрощенный какой-то, как бы помягче сказать, метод заключения. К нему могли приходить люди, навещать его. Он мог дискутировать с людьми, общаться. Он мог писать письмо из этого заключения. Но есть вероятность, когда Павел говорит об узах и узах и узах. Вот это вот слово говорит о цепях. Есть вероятность того, что Павел был прикован цепью к тому охраннику, который, приходя в караульную свою смену, 4 или 6 часов, он находился с Павлом. За 2 года, представляете, какой круг охранников побывал рядом с Павлом. Я думаю, что не Павел к ним был привязан, а не к Павлу. И когда к нему приходили люди, и Павел с ними общался, они не могли не слышать. Возможно, после всяких этих бесед они задавали ему вопрос: «Слушай, о чем ты говоришь? Расскажи немножко о себе. Почему ты оказался у нас, будучи евреем?» И Павел, я уверен, с удовольствием рассказывал все от начала. До этого красивого эпизода, когда по дороге в Дамаск он встретился со своим спасителем, который обратил его сердце, сделал его пламенным благовестником, благовестником истины спасения в личности Иисуса Христа. И что эта весть дошла уже до Рима. Кроме этого, они могли наблюдать за его характером, как он общался с людьми, как он реагировал на трудности. Более того, каждый из них, возможно, через плечо Павла заглядывал, что он писал письмо к Ефесянам. Возможно, они перечитывали, не пишешь ли ты какое-то там что-то против нас. Письмо к филиппийцам, к Колоссянам, к Филимону. Они были в курсе всего этого дела. Вот что я хочу сказать. Большинство из них стали братьями во Христе. Вы скажете: откуда ты знаешь? этом послании, 4 глава, 22 стих. Послушайте, когда Павел заканчивает свое письмо, смотрите, как он говорит. «Приветствуют вас все святые». Вот оно. «Тем более из Кесарева дома». Что? Откуда? Из Кесарева дома. Из дома императора. Так вот, первый эффект, о котором Павел говорит, это мои узы послужили к успеху, большему успеху благовествования. И достигли они императорского двора. Возможно, вы думаете, как это касается меня. Я рад, что вы задали этот вопрос. Посмотрите, друзья, на свои обстоятельства, в которых вы живете. Посмотрите на тех людей, с которыми вы плотно общаетесь. Бог вот привязал вас, казалось бы, вот цепью вот здесь. Вы не можете от них отклеиться. Вы идете на работу и думаете, сейчас я опять буду видеть это лицо, слышать этот голос. Вы возвращаетесь домой и думаете, сейчас опять буду видеть это лицо и слышать этот голос. Непослушные дети, может быть, не такой муж, не такая супруга, а начальник на работе, либо подчиненная. И вы понимаете, я не могу. Но я вам хочу сказать, это лучшие условия. Лучшие условия, которые Бог может только придумать для благовестия. Понимаете, в чем правильное направление мысли, вот этой проницательности? Если вы говорите, я на работе не могу благовествовать, потому что там кто? Матершинники, безбожники, антихристы, неверующие, злобные все, воры, какие-то негодные люди, прелюбодеи, все, весь этот ужас, я не могу слушать, не могу там находиться. Друзья, идеальная возможность на контрасте вашего характера показать славу Христа в преображенном вашем сердце. Я скажу, что труднее было бы благовествовать, если бы все было абсолютно идеально. Тогда трудно было бы подобраться к людям, если бы это было чисто стерильное общество. Трудно быть изюминкой в ящике с изюмом. Но когда это изюминка в ящике с углем, или с гнилой картошкой, или еще с чем-то, то красота этой изюмины, она будет на контрасте выражаться. Понимаете, о чем идет речь? Делайте эту взаимосвязь. Павел не изменяет обстоятельства. Абсолютно не пытается что-то сделать. Точно так же, как он не пытался изменить обстоятельства социальной несправедливости, изменить или упразднить рабство. Он понимал, что это неправильно. Но он понимал, что Бог в данный момент допускает, чтобы это было. Оказался в заключении. Он не пытается изменить ни систему судебных каких-то процессов, ни какие другие вещи, даже не пытается, чтобы его освободили. Что он делает? Бог меня поместил. Это уникальный случай, когда я могу благовествовать тем людям, которым бы я на свободе никогда бы не благовествовал. Понимаете? Подумайте о своих людях. Я снова вернусь к этой мысли, где вы обитаете, работаете, учитесь, семья, соседи. Вы можете сделать то, что не сделает ни один пастор. Когда вы работаете, и люди вас знают, и обращают за вами обращают на вас внимание, наблюдая за вами длительное время, они могут говорить, у этого человека есть что сказать. Я вижу, как он живет. Если же я встречусь с этим человеком где-нибудь, у него не будет причин меня слушать. Кто ты такой? Очередной пропагандист? Затягиваешь меня в какую-то свою компанию религиозную? Не-не-не. Понимаете разницу? Возможно, мне больше было бы, что сказать этому человеку, используя греческий язык там, или исторические какие-нибудь сюжеты, но ваша жизнь и вот это непрестанное пребывание с этими людьми, оно будет содействовать успеху продвижения Евангелия. Конечно, хуже всего, Если вы тайный ученик, и ваши уста закрыты, и вы молчите, вы боитесь каких-то трудностей, последствий, ну, тогда, наблюдая за вами, просто люди сделают вывод, что, ну, просто человек странненький, не курит, не пьет, с нами не дружит. Всякое бывает. Через просто хорошую жизнь, наблюдая за ней, никогда не узнают о Христе, если вы не откроете уст, почему вы такие. Так вот, первый эффект, о котором говорит Павел, я оказался в заключении, и это не проблема для меня. Благовестие достигло до императорского двора, до императорского дома. Второй эффект, о котором говорит Павел, это влияние на церковь. Теперь посмотрите эти два эффекта. Сначала это то, что распространилось за пределы церкви, на неверующих. Одна и та же ситуация. И во-вторых, то, что с Павлом произошло, оно произвело эффект на саму церковь. Давайте мы прочитаем 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими...» Интересно. Если бы вы сидели в заключении и сказали, слава Богу, что ты там сидишь, это меня так ободряет. Я думаю, что могли бы обидеться. Павел наоборот говорит, большая часть из братьев в Господе, то есть верующие, служители, ободрившись моими узами, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. И он называет, как они проповедовали. С добрым расположением, конец 15 стиха. 17 стих. Из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Что дало ободрение этим братьям? Возможно, то, что я намекнул немножечко раньше. Христианство, оно не было в таком виде, как сегодня мы его воспринимаем в нашем контексте или в нашей местности. Мы все христиане, просто есть разные оттенки, из-за которых могут быть какие-то дискуссии или напряжения. Но мы христиане. Католики, православные, протестанты. В протестантизме очень много разных таких веточек. Но мы все христиане. Тогда христиан считали безбожниками. Удивительно. Знаете почему? Потому что верили в одного Бога. Вы странные, как вы можете верить в одного Бога? Язычники верили в сотни богов. Вот это верующие. Представляете, о каждом боге все знать. И каждому богу знать, как поклоняться, что ему нужно. Знать всю историю о своем боге. Вы верите в одного бога? Вы атеисты. Плюс они понимали, что когда христианство распространялось, реакция общества была достаточно агрессивной. Я не буду на этом останавливаться. Перечитайте книгу «Деяния апостолов». Вы увидите, сколько раз Павел был в тюрьме, был побит камнями. И вот причина, по которой сейчас он в заключении. Почему? Узник Христов. Не из-за своих каких-то проблем и грехов, а именно потому, что он узник Христов. Что делают верующие? О, началась чистка. Нам плохо будет. Я не могу смело благовествовать. Но тогда, когда они увидели, что Павел даже в этих обстоятельствах не закрывает уст, а благовествует и распространяется Евангелие. Это вдохновило братьев. И они понимали, что Бог мудрый, великий и славный и может использовать ситуацию так, как Он хочет. И Павел подчеркивает, что они проповедовали с добрым расположением, искренне, благочестиво, честно, искренно и из любви к Нему. Если бы на этом все закончилось, было бы неплохо. Но здесь есть вот это вот «но». 15 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению. Мы видим других проповедников, которые тоже в этот период поднялись на проповедь. Все, что они делали, они просто своей активностью мешали Павлу. Я хочу вот, чтобы вы обратили внимание. Это эксклюзивный случай. Чаще всего Павел сражался с ересью. И ему было что сказать и разоблачить эту ересь. В данном случае эти люди не атаковали Евангелие. Они не были против богословия. С богословием было все в порядке. Павел говорит, они проповедуют Христа. Они проповедуют Христа. Но проповедовали Христа нечисто. И Павел называет по любопрению, зависти, в соперничестве. Понимаете, как трудно скрыть даже благие, казалось бы, аспекты в жизни, когда человек служит Богу, выходит за кафедру, проповедует, занимается каким-то служением, но когда мотивация его нечестная. Павел говорит, они соперничали со мной. Возможно, они понимали, что у Павла очень высокий рейтинг. Павел известен. Где бы о чем ни говорили, Павел сказал, Павел комментирует, Павел написал, Павел советует. Вокруг Павла молитвы, когда он был в заключении. Все, Павел, Павел, Павел. Они понимали, возможно, это наш шанс, наша возможность сделать свое имя, свой рейтинг или распространение о себе, свой успех каким-то очевидным. Я думаю, что также они, возможно, клеветали против Павла, говорили, что ты в заключении, потому что из-за грехов твоих ты там находишься. Поэтому Бог тебя оградил от церкви, чтобы ты не влиял больше на церковь. Мы будем влиять на церковь. Эти люди, возможно, делали тот деструктив, который впоследствии мог ослабить церковь. Я здесь немножечко хочу остановиться. Печально, друзья, осознавать, что христианское служение, оно может быть основано вот на том, о чем Павел говорит, на зависти, гордыне, жадности, раздоре, соперничестве, на каких-то конфликтах, на каких-то нюансах, которые не прославляют Бога, а наоборот уводят куда-то в сторону внимания людей. И что из этого мы можем увидеть или понять? Нам нужна проницательность. Нам нужен трезвый взгляд на то, что я делаю, из чего исходит мое служение, которым я занимаюсь, что движет мною, какую цель я хочу достигнуть. Если мы понимаем, что это не из чистых побуждений, то мы не имеем права заниматься этим служением до тех пор, пока в моем сердце не будет гармонии в отношениях с Богом и с ближними людьми. Это для нас, кстати, очень сильный наглядный пример того, когда можно заниматься служением, проповедовать Евангелие, и при всем этом делать это нечисто. Помните, из проповеди Алексея Коломийцева, когда он просто в недоумении вспоминал об одном брате, который много лет находился со всей церковью под давлением, под прессингом, а потом сам отсидел несколько лет за проповедь Евангелия. И потом, когда пришла свобода в Советский Союз, он ушел в мир и жил как отъявленный грешник, как будто бы не знал Христа. И братья задавали вопросы, объясни, брат, или объясни там, Иван Иванович, как там его звали, в чем проблема? Ты за Христа не просто пострадал словесно, ты физически пострадал, ты сидел. Знаете, какой ответ был? Я ненавидел коммунизм, и я нашел способ протеста через церковь. И он понимал, что церковь, который является объектом гонения со стороны коммунистов, я хочу быть там, где меня гонят, я буду сопротивляться коммунизму. Когда перестал этот конфликт, и церковь не нужна. Вот что-то похожее Павел чувствует, что эти люди делают неискренно, у них своя цель, своя мотивация, свои какие-то ожидания, свои какие-то плоды, которые хотят, чтобы они выросли. Итак, первое, чему Павел хочет научить, о том, чтобы они знали, что Бог мудрый. И Он очень точно распределяет время, место, ситуации или обстоятельствами, через которые достигает различных прекрасных эффектов. Второе, чему Павел хочет научить, чтобы они понимали о его состоянии сердца. Субъективно, что он чувствует внутри, когда он находится в заключении. 18 стих. Что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. На прошлой неделе так стечение обстоятельств такие были, когда у овощного отдела я выбирал из кучи гнилого, подгнившего лука, пытался найти какой-то хороший. Рядышком со мной, так не дожидаясь, пока я закончу эту процедуру отбора, подошел какой-то мужчина, наклонился, и рядышком тоже что-то, бормоча себе под нос, тоже берет этот лук, тоже сетует на то, что лук подустал. И потом сам же и говорит: а кому сейчас легко? Я говорю: верующим. Он на меня посмотрел так: вы знаете, я профессор по атеизму. Я говорю: у вас должно быть веры больше, чем у меня, чтобы доказать, что Бога нет. У вас должно быть веры больше, чтобы верить в то, что Его нет. Но он говорит: ну, я вам хочу сказать, что я ни разу не преподавал. Возможно, он закончил, и все закончилось, война с атеизмом. Вот. Но и я заметил, что он не захотел дальше продолжать разговор. Друг другу пожелали успеха со вкусным ужином, с подпорченным луком, и мы разошлись. Почему я об этом говорю? Не просто, чтобы зацепить его даже к разговору, отчасти это состояние моего сердца. Вот люди, мы в прошлый раз говорили, да, вот здесь у нас такое ощущение, что нас везде хотят наколоть. В магазине переклеивают на старое новое этикетки. Уже видно, что курица не просто синяя, она очень синяя. Или мясо с душком. Ну там вот сегодня привезли, сегодня вот сделали, вот только-только фарш этот накрутили. Вот. Или одежда на рынке, или многие другие вещи. У нас есть ощущение, что нас хотят обмануть. Люди приходят, сталкиваются с длинными очередями, с какими-то формальными бумагами. Принесите справку, что вам нужна справка, сделайте это, сделайте то, пойди туда, не знаю куда. И люди просто дышать не могут. Приходят в магазин, и лук гнилой. А я понимаю, мы живем в этом мире, который испорчен. Откуда я это знаю? Философ великий. Бог включил свет. Бог дал жизнь и понимание. Откуда мы? Почему мы такие, какие мы есть? Куда мы идем? И чем все закончится? Друзья, подпрыгивайте на месте от восторга, если вы на самом деле понимаете, что я говорю. Если Божья истина просветила ваше сердце, ваш разум, вашу жизнь, вы понимаете, в чем красота жизни. Так вот, что Павел о себе говорит? Не надо обо мне плакать. Не думайте, что дух мой уныл. Не думайте, что у меня теперь не такое трехразовое питание. Не думайте обо мне ничего такого. Что со мной происходит? Я радуюсь. И мы говорили, когда начинали изучать это послание, что все оно наполнено понятием радости около 20 раз, прямо или косвенно. Я радуюсь. От чего зависела его радость? Если бы его радость зависела от жены, которой не было, не было бы радости. От детей, которые приносят радость. У него не было детей, значит, у него нет радости. От имиджа, от репутации, которую ее принижали. От сытой жизни, от беспечной жизни, от безопасной жизни, от верных друзей, от чего там, от свободы в конце концов. Если бы от всего этого зависела его радость, то он бы писал слезные письма, но он говорит: я радуюсь, я хочу, чтобы вы знали, что я радуюсь. Его радость не зависела от обстоятельств. Он не обижался на иудеев, из-за которых он оказался в тюрьме. Он не обижался на условия, в которых он находился. Он не обижался на людей, которые разрушали его репутацию. В конце концов, друзья, он не обижался на Бога, который допустил ему быть в этих обстоятельствах. Почему об этом говорю? Я слышал не раз от христиан, которые ликовали, аплодировали Богу по каждым хорошим случаям в их жизни, когда все было безоблачно и красиво. Как только трудности тяжелого уровня приходили в их жизнь, сразу поднимали свои уста, голову к небу и говорили: что это за Бог? что это за любящий отец, где он, почему он это допускает, почему он равнодушно наблюдает за моими страданиями, или почему он смотрит, когда мой ребенок умирает. Скорее всего, они не там находят радость. Это несчастные люди. Они обречены на постоянное страдание, потому что в центре их радости то, что они придумали и сами сделали для себя этой ценностью. Немножечко позже мы подойдем к этому. Павел говорит, радуйтесь всегда в ком? В Господе. Вот он никогда не предаст. Он всегда верен, всегда близок, всегда мудр, всегда благ. И если верующий это знает, то проблема, почему мы себя некомфортно чувствуем, это в нас. Это нас переместили из каких-то условий, поместили туда, где нам кажется неуютно и некомфортно, и нам плохо. Повторюсь, соседи какие-то поселились и дискотеку до утра устраивают. Или во дворах костры разжигают, вот белье задувает дымом, только постирай. Многие такие бытовые вещи. Мы просто раздражаемся. Поменяйтесь на пару часов с Павлом. Посидите с ним рядом в камере. Побудьте с ним. Пройдите с ним немножечко путь в Листре, в Дервии, там, вот, в галатийских этих местах. Послушайте свист камня, который летит в его сторону. Даже не надо ощущать удар его на себе. Послушайте проклятие из уст верующих людей. Я имею в виду сейчас иудеев, как Павел был одним из них, когда одного и того же Бога проповедовал. Вы поймете, что давало ему силу радоваться. Но давайте вернемся к нашему тексту. Чему он радуется? Радуюсь распространению Евангелия. Вот это да. Я радуюсь, что Слово Божие распространяется. Вы видите, насколько Павел богоцентричен. Весь успех не во мне. Я там. А Евангелие в других местах распространяется. Потом Павел умер, в конце концов. И Евангелие к нам пришло. И я думаю, если Павел сейчас, Бог ему дает иногда открыть окошко нашей реальности и посмотреть, сколько церквей в мире и количество язычников, которые обратились благодаря служению Павла. Я думал, громче всех там кричит, ликует и скачет от радости, потому что Евангелие достигло каждого из вас, кто возрожден. И не потому, что в этом его успех был, потому что он знал, тот, кто принял Евангелие, принял вечную жизнь. Друзья, на кону стоит вечная жизнь, а наша земная жизнь очень коротенькая, бренная. Вот почему Павел радовался Евангелию. Он вкладывал свой смысл, правильный смысл в понятие, что такое Евангелие. Не просто христианскую философию, мораль или какие-то красивые ценности. Он вкладывал туда примирение грешника с Богом, прощение, полное прощение грехов, вечную жизнь, наследие со всеми искупленными. Вот чему он радуется. Конечно, огромная радость тогда, когда ты видишь честных братьев, которые проповедуют и готовы пострадать. С другой стороны, радоваться тому, когда нечестные братья проповедуют. Тоже вопрос. Неужели Бог может из нечестных уст проповедников делать свое дело, достигать своих целей? Павел говорит, я радуюсь. Притворно? Нечисто? Я радуюсь. Потому что он знал, Бог может это. Бог может. Потому что весь эффект проповеди не в том, кто говорит, а в том, что говорит. Сила в Евангелии, а не в евангелисте. В проповеди, а не в проповеднике. В содержании, а не в том распространителе. Поэтому Бог может взять и отделить уста нечистого проповедника, взять свое слово и поместить в сердце. Я не буду перечислять истории, я просто скажу, что таких историй немало, когда неверующие люди околоцерковные, возможно, невозрожденные ДВРы. Кому-то когда-то, при каких-то обстоятельствах, может быть, их кто-то заставил рассказать что-нибудь о церкви. И они могли рассказать, ну, Христос пришел, вот он умер, вот он воскрес. Это цепляло людей, и они становились верующими, а тот оставался неверующим. Потому что Бог брал свое слово, в котором сила Евангелия помещала в сердце человека и давала ему жизнь. Вот почему радовался Павел. Друзья, для нас очень хорошая возможность из этого текста увидеть то, что нам не нужно менять обстоятельства, избегать от них. Воспринимайте любые обстоятельства как хорошего плана вызов нашей вере. В том, чтобы мы сориентировались, что с этим делать. Что-то Бог делает. Он не аморфный Бог, отделенный от людей, где Он запустил какой-то механизм, и мы не знаем, как сориентироваться, как этому событию дать название. В чем-то Бог хочет нас испытать, укрепить, утвердить, либо использовать по отношению к другим людям, чтобы достигнуть через нас, нашу жизнь, уста Евангелия и спасение этих людей. Я хочу, чтобы каждый из нас был радостным человеком, радостным христианином. И причина радости была не от обстоятельств, не от людей, не от внутреннего состояния нашего здоровья или толщины кошелька, но чтобы радость была исключительно связана с нашим Господом и с пониманием той цели, которую нас призвал. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе, что снова Ты подарил нам возможность быть вместе, даруешь нам радость от того, что Ты обогащаешь нас истиной Своей. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы могли сегодня изучать, прикоснуться к тем истинам, неветшающим, актуальным, красивым, точным. Благодарим Тебя за таких, как Павел, который стал этим наглядным примером стойкости, верности, бодрости духа, целеустремленности, способности остаться верным до конца дней своих. Узы и лишения, многие трудности не сломали дух его, потому что его дух был связан с Твоим духом. Многие люди, которые на свободе, на самом деле они рабы своих грехов и похоти. И наоборот, те, кто сидят или сидели за Слово Твое, Господи, они были внутри свободны. И Ты их использовал как Твой инструмент, Твой лучик света в этом темном царстве. Пусть этот текст, Отец, ободряет нас, чтобы мы без всякого уныния могли благовествовать людям, которые вокруг нас. Могли любить неудобных людей, трудных людей, безбожных людей, агрессивных людей, которые ненавидят Евангелие, сопротивляются Ему. Производи, Боже, в наших сердцах эту величайшую трансформацию и преображение, чтобы мы не просто на словах, и в это короткое время, когда слышим Слово Твое, соглашались с этим, но чтобы это было образом нашей жизни. Благослови нас. Для этого Ты спас нас и сохраняешь нас на земле, чтобы через нас являть Твою славу там, где Ты нас поставил. Также, Господи, мы раскаиваемся, когда пренебрегаем людьми, которые для нас просто предметы, которые окружают нас, не думая о том, что это люди однажды соприкоснутся с вечностью, где уже никогда ничего не смогут изменить. Помоги нам ревновать об этом, чтобы верно проповедовать Слово Твое в любых обстоятельствах. Во имя Христа, для славы Божьего Сына мы молимся. Аминь.